Отец Федор, вот как филолог, какие вы видите проблемы у современных церковных людей в понимании церковнославянского языка? Часто я от людей слышу, что да, я вот каких-то нюансов не знаю, но вот интуитивно я все понимаю, и никаких проблем вот с тем, что слышу какую-то молитву, но не понимаю ее смысла, у меня нет. Иллюзия это какая-то человеческая, и с чем она тогда связана? И вот, как часто говорят, вот вы походите несколько месяцев, и все начнете понимать. Но на самом деле, вот я и по опыту знаю, что такого не происходит. С чем связано вот это вот наши иллюзии, наше непонимание?
Ну, иллюзий здесь действительно немало, и объясняются недостаточно просто. Церковнославянский язык и русский язык действительно очень близки. А это иногда вполне очевидно, бесспорно. Вот. А иногда она, наоборот, представляет нам такую ловушку. Вот. И оказывается, что часто мы думаем, что нам что-то понятно, что мы разобрались, что все это знакомые слова, и окончания более-менее знакомы. В целом все почти как по-русски, и мы почти все понимаем. Но, к сожалению, во многих, и я все больше понимаю, вот я четверть века в церкви, я филолог, специалист по церковно-славянскому языку, но вот я все для себя постоянно открываю что-то новое, и где, казалось, все было просто и ясно, вот буквально вплоть до сегодняшнего дня выясняется, что есть какие-то нюансы, а иногда смысл того или иного текста, того или иного выражения иной, нежели можно было подумать при первом взгляде. Вот, и проблема-то это давно известная, но решать ее можно различными средствами, но только тогда, когда люди, миряне, ну, что греха таить, священники, осознают это именно как проблему. Иными словами, когда возникнет настоящее желание, потребность вчитываться, вдумываться в те тексты, песнопения, молитвы, пропари и так далее, которые мы слышим за богослужением. Вот. Если же человек приходит, ну, такое тоже возможно, и я бы не стал этих людей осуждать, бывает такое, что человек приходит и говорит совершенно честно, откровенно, ну, мне не так важно, что там поется, я про себя читаю «Господи, помилуй», ну, вот, или там «Иисусову молитву», или там я понимаю какие-то отдельные слова, и мне хватает. А в основном мне важна атмосфера, вот, определенные церковные напевы, архитектура храма, вот все это священное действие или действо. И вот как-то это создает определенный настрой, как многие выражаются, и, собственно, этого и достаточно. Вот. Надо признать, что таких людей тоже довольно много, но в таком случае у них не существует проблемы понимания церковнославянских текстов. Но есть и другие люди с иными потребностями.
Вот самое, наверное, сложное, когда ты видишь или слышишь какие-то очень знакомые слова, русские слова, как нам кажется, и, соответственно, начинаем думать, что мы понимаем, а на самом деле выясняется, что тут очень много каких-то подводных камней. Вот. И что есть такой феномен, например, о котором я узнала от филолога вашей коллеги Ольги Александровны Седоковой, она еще и поэт замечательный, вот, из ее словаря «Церковнославяно-русские паронимы». Вот не могли бы вы тоже рассказать вот об этом интересном феномене, который тоже очень часто создает иллюзию понимания, но на самом деле требует особого какого-то изучения и внимания?
Да, то явление, которое Ольга Александровна назвала паронимами церковнославянско-русскими, ну, обычно это называли ложными друзьями переводчика, потому что если взять пару практически любых языков, английский, русский, болгарский, русский или даже совершенно какие-то неродственные языки, всегда найдутся слова, которые звучат похоже, пишутся похоже, но означают совершенно разные вещи или похожие какие-то вещи, понятия, но тем не менее не одинаковые, не тождественные. Вот. И Ольга Александровна Седокова давно уже этим занялась. Я принимал некоторые участие в подготовке этого словаря. Вышло первое издание, второе издание. И это действительно такой очень интересный опыт, Этот словарь можно просто читать подряд, как многие любят читать словарь русского языка Владимира Ивановича Даля. Что ни слово, то открытие. Ну, могу привести пример, который мне как-то вот запал в душу. Но тут вот даже целое выражение. Тут речь идет о двух словах, каждый из которых мы понимаем как-то не так. А вот как раз сейчас Великий пост. Мы слышим песнопение Великого по вечере. И вот там встречается такое выражение «Великого совета ангел». «Великого совета ангел». Это выражение многим памятно. Понятно, что речь идет о Сыне Божьем, это пророчество о Христе. Ну и вроде все слова понятны. Ну, великий, да, конечно, великий. Совет, ну, нам ли не знать, что такое совет и советы. Ангел, ну, понятно, все мы люди церковные, об ангелах знаем.
Ну, кстати, советы тоже бывают разные. Совет как там совет чей-то совет, да, и какое-то совещание высокое тоже совет.
Да, 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 да. Вот, и это тоже. Надо понимать, о каком именно значении идет речь. Но на самом деле смысл здесь иной. Совет, ну, здесь нам придется как бы переводить назад на греческий язык. Вот если мы возьмем соответствующее греческое слово и посмотрим, что оно означает, то да, одно из значений – это совет, кому-то что-то посоветовать, например. А наряду с этим значение замысел. Замысел. Ну, а ангел, слово вообще само по себе греческое, означает вестник. Так вот, здесь речь идет не о бесплотном духе, которого нам Господь посылает в разных жизненных ситуациях, и не о каком-то совете, совещании или чем-то совете кому-то, а речь идет о вестнике великого замысла. Вот Христос – это вестник великого замысла. Ну, дальше уже можно долго говорить, что это означает и почему, но факт остается фактом, что, вот казалось бы, такое прозрачное, понятное выражение сбивает нас с толку.
Вообще слово «совет», я вот смотрю по словарю, о котором мы с вами говорим, имеет много значений, да, и в церковнославянском, так же, как в русском, два, а тут даже не два, а гораздо больше значений, да, и в разных контекстах оно должно пониматься по-разному.
Конечно, конечно, да. А более того, пользуясь словарем Седоковой, нужно иметь в виду, что ее интересовали прежде всего несовпадающие значения. Вот, поэтому если значения в русском церковно-славянском совпадают у какого-то слова, одно значение совпадает, а другие нет, вот, то вот это совпадающее значение она, как правило, не указывает. Вот, но это немножко, может быть, искажает картину, но вот это надо тоже иметь в виду. Ну, например, целовать. Да? Как правило, по-церковно-славянски целовать означает приветствовать, так сказать, бесконтактно. Вот, но это может означать точно так же, как по-русски поцеловать.
То есть не лобзать. Не лобзание, да?
Ну да, 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 да. Вот да, то церковнославянское, специфическое церковнославянское слово, которое мы знаем, лобзать, лобзать, да, у него в самом церковнославянском языке есть синоним целовать. Вот, хотя, как правило, чаще всего целовать это приветствовать. В самом общем смысле.
То есть Бог и намерение целует. Это значит, что намерение приветствует.
Да, да, да.
А вы могли бы привести какие-то примеры из великопостных песнопений, которые вот слышали на первой неделе Великого Поста, которые вот на второй неделе, или которые в течение всего поста, вот чтобы людям предметно какую-то молитву объяснить?
Да, ну вот, например, знаменитое песнопение, первые три слова которого все знают. «Постимся, постом приятно». Это стихира, которая поется в первый день Великого Поста, в понедельник, и звучит по-церковно-славянски она следующим образом полностью. «Постимся постом приятным, благоугодным Господеве. Истинный пост есть, злых отчуждения, воздержание языка, ярости отложения, похоти отлучения, оглаголания, лжи и клятва преступления. Сих оскудения пост истинный есть и благоприятный». Ну и вот первые слова этого песнопения, они стали таким благочестивым приветствием, поздравлением в начале поста. «Постимся постом приятным, все радостно друг другу говорят». Ну и из такого словоупотребления, из такого контекста можно подумать, что имеется в виду, что это пост приятный для нас. Ну, спору нет. В посте есть известная приятность для того и пост, чтобы мы как-то немножко стали легче телом, а стало быть и духом.
Даже можно как заголовок к каким-нибудь кулинарным рецептам, да? К собранию кулинарных рецептов Великого Поста.
Да, это очень такая расхожая цитата, которая в самых разных случаях употребляется. Вот. Но дело в том, что приятность здесь имеется в виду несколько иная. Вот у меня перед глазами перевод иеромонаха Амвросия Тимрата этой стихии. Он оставляет это фактически без перевода. Приятно. Но дело в том, что нам нужно учитывать контекст. Постимся постом приятным, благоугодным Господи, Господу. То есть приятный пост не для нас в данном случае, а для Бога. Иными словами, пост приемлемый с точки зрения Господа. Пост, который может быть принят Богом. Вот. И смысл здесь такой. Вовсе никто тут не говорит о нашей какой-то приятности. Это то, что может быть принято Господу. И дальше в этой стихии как раз и говорится, а что же, собственно, угодно, приятно, приемлемо для Бога. В чем заключается пост? Ну вот я продолжу перевод. Истинный пост от пороков уклонения, воздержания языка, отказ от гнева, разлучение с вожделениями, злословием, ложью, клятвой, преступлением. Оскудение всего этого, таков истинный пост и благоприятный. Вот таков смысл этой стихиры, который, к сожалению, смысл ее часто искажается. По незнанию, потому что первые слова помнят все, а что там дальше, ну, видимо, уже многим кажется, что не так важно.
Между прочим, здесь вот в этой стихире даже не упоминается о телесном посте.
Ну, в общем, да, да, потому что здесь речь идет о борьбе со страстями. Ну, и вот здесь перечислены страсти в основном душевные. Да, а телесный пост как средство для достижения этих целей. А вот здесь с самого начала поста, с первого дня, как раз цель обозначена вполне отчетливо.
А вот еще в каноне Великого Вторника тоже встречается это слово «дара тебе приятно, не принесох когда». То есть дара угодного тебе ни разу не принес, да? Да, тоже недавно это все слышали, поэтому я вспомнила.
Да, 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 да.
То есть приятный – это вот по словарю я смотрю, седоковый, принимаемый, достойный приятия, угодный.
Да, опять-таки не буду давать головного течения, что именно так всегда, вот, но чаще всего вот значение такое. Да.
А что такое тогда неприятный? Это всегда неугодный Богу или еще есть тоже какие-то значения?
В одной из служб Триоде, четверг, вторая седмица поста, содержится такой тропарь каноне. От страстей воздержися и спасайся душе страстной. Отложение бобрашем, еды, пищи, пост неприятный, праве ищущим, аще и прегрешений исправления не будет.
Ну вот на слух вот совершенно непонятно, кроме некоторых отдельных фраз, да? Понятно, что что-то про пост. Но вот так, если человек слышит, как поют, мне кажется, что очень трудно понять.
Да, конечно. Это надо вчитываться, когда текст перед глазами у человека, на службу он пришел с книгой, с тяжелой, вот, или дома в интернете нашел, посмотрел, вчитался, даже без перевода, это уже немало дает. Но иногда, вчитывайся, не вчитывайся, а без словаря, без специальных знаний не догадаешься. Вот в данном случае пост неприятный, это означает не то, что для человека этот пост неприятный, а это пост как раз неприемлемый, неугодный Богу. Потому что отложение брашен, то есть отказ от пищи определенного рода, уменьшение количества пищи, само по себе постом еще не является. А что такое пост? Вот, ну, до этого как раз сказать.
Да, но это как раз вечная тема для бесед духовных в Великий пост, которая имеет свои основания вот даже и в песнопениях. Казалось бы, должно быть все людям и без этого понятно, потому что это поют в храме. Да? Но выясняется, что вот такие вещи, они оказываются необходимым их разъяснять, что недостаточно одной постной диеты. И более того, это даже неприятно Богу, когда человек в пост ограничивается одной диетой. А вот как, отец Федор, вы считаете, вот такая точка зрения, что хорошо, что человек постится хотя бы так? Ну вот сейчас часто люди там вот действительно для того, чтобы чувствовать себя легче, как-то вот наступила весна, как-то так вот освободиться от шлаков, как сейчас говорят, да, облегчить как-то вот организм, разгрузку такую дать, похудеть, опять же, для слабого пола. Справедливо относиться к этому так, что лучше хотя бы так, чем совсем люди не постятся.
Ну, о вещах духовных, хоть и лицо духовное, рассуждать не берусь, но, тем не менее, кажется мне, что само по себе это вряд ли имеет большой смысл, и не вполне очевидно, что это принесет пользу, ну вот именно духовную пользу. Потому что, ну, если человек как-то немножко поработал со своим телом, ну, дальше надо заняться как-то душой. И вот в каком направлении будет это движение, работа над своей душой, от этого многое зависит. Ну, тут, возможно, разные варианты, да? Человек, не знаю, там, похудел, почувствовал какое-то свое облегчение, в душе там все поет, да? Если человек хоть немножко верующий, но, может быть, в нем рождается какая-то благодарность Богу. Ну, а есть другой вариант. Человек чувствует, вот, я смог, я сам, я крут, я велик. Вот, о Боге не вспоминает, ну и, в общем-то, не очевидно, что это будет иметь хорошие плоды. Ну, это, так сказать, общее рассуждение. А если как бы ограничиться рассмотрением самого вот этого телесного поста без дальнейшего какого-то развития, ну, я не думаю, что это способно как-то само по себе приблизить человека к Богу, как-то очистить его душу и так далее. Ну, это не хорошо и не плохо, я бы так сказал. Вот. Ну, соблюдают люди пост из каких-то своих соображений? Ну, может быть, Господь на это как-то когда-то откликнется. Может быть, человек что-то со временем поймет больше.
Давайте еще вот какую-нибудь великопостную молитву, известную молитву или песнопение разберем. Вот, может быть, там тоже паронимы какие-то встречаются, а может быть, просто как-то затемнен смысл и сходу непонятно. Вот, несмотря на то, что мы вроде бы привыкли, допустим, слышать, но вот не очень понимаем, о чем речь.
Знаменитое великопостное песнопение, которое мы слышим на литургии прежде священных даров, «Да исправится молитва моя». Собственно говоря, это несколько стихов из 140-го псалма. И вот они поются торжественным образом, протяжно, красиво. И вот первый из этих стихов, наверное, самый известный, звучит таким образом. «Да исправится молитва моя, яко кадила перед тобою, воздеяние руку моею, жертва вечер». И, в общем-то, здесь все слова, казалось бы, нам знакомы и понятны. Ну, что такое кадила, мы знаем хорошо. Вот дьякон идет, кадилом кадит. Вот, все остальные слова, ну, вроде бы, тоже вполне русские. Но если мы попытаемся эти слова собрать вместе назад, образовать фразу и попытаться понять эту фразу, то что-то как-то не очень у нас это, наверное, получит.
Я даже вспоминаю такой церковный анекдот о том, как бабушки в храме поняли эту, понимали, вернее, долгие годы понимали эту молитву, так как крокодила пред тобою.
А, да. И самое интересное, что вот такое благочестивое, ну, совершенно превратное понимание, оно никому не мешает. Ну, крокодила, значит, вот предмет для покаяния. Я такая крокодила, буду каяться молиться. Ну так вот, да исправится молитва моя. Ну, что можно подумать? Молитва, понятно, исправится. Ну, молитва моя какая-то не такая, пусть она исправится. Да? Я как кадила пред тобою, ну, уже непонятно, ну, кадила это что-то церковное, что-то хорошее. Вот, и нам надо стремиться тоже быть церковными и хорошими. Но это я так немножко ерничаю и утрирую. Хотя, может быть, и все это недалеко от истины, все эти мои предположения. В том смысле, что, возможно, многие именно так себе это и пытаются объяснить. Но если все-таки руководствоваться словарями, пониманиями греческого текста, церковнославянского текста, то нужно признать, что смысл здесь совершенно иной. Исправиться. У этого слова значение, по крайней мере здесь, не совпадает с русским языком и означает в данном случае это направиться куда-то. Да, это пусть. Ну, это мы, в общем-то, понимаем, исходя из русского языка. Пусть моя молитва направится куда? Пред тобою, то есть тебе, пред твое лицо. А вот что такое кадила? Вот выясняется, что в церковно-славянском языке кадила это совсем не то. То, что в руках у диакона, где курится ладан, положенный на уголь, то, что вот висит на цепочках, это по-церковно-славянски именуется обычно кадильницей. А кадила это вот как раз то, что курица, это ладан, это фимиам. Ну, или даже уже курение фимиама. Вот. Таким образом, пусть моя молитва направится к тебе, как вот этот воскуряемый фимиам. А воздеяние моих рук, поднятие в молитве моих рук, тут, кстати, двойственное число, о котором мало, наверное, кто задумывается, руку моею, рук моих. Форма двойственного числа. А воздеяние моих рук пусть будет, подразумевается, пусть будет, пусть станет, пусть будет принято тобой, как вечерняя жертва. То есть имеется в виду, что пророк Давид, да, это его псалмы, просит Бога, чтобы его молитва, да, его усиленное моление была принята как жертва, вместо жертвоприношения. Вот это характерно было для мышления Давида, для его взаимоотношений с Богом. Мы много таких мыслей можем в псалмах прочесть.
А вот я помню, еще в какой-то молитве есть такие строчки: «Исправи стопы наши к деланию заповедей твоих». Здесь тоже «исправи» в значении «направи», да?
Да, совершенно верно, да, направи. Вот, мне кажется, действительно, это очень хороший пример, да, исправится молитва моя, когда вот все слова понятны, и даже можно какую-то разумную, казалось бы, интерпретацию сочинить, но вот оказывается, что все не так. И вот, пока не забыл, хочу привести еще один пример, такой псевдопонятности. К сожалению, это относится к тем словам, которые никто не слышит. Эти слова произносит священник, когда он перед великим входом на литургии берет в руки дискос и чашу. И вот он произносит: «Возьмите руки ваша во святая и благословите Господа». Казалось бы, тоже все понятно. Возьмите, мы знаем, что такое взять. Руки во святая. Ну, тут уже нужно иметь какой-то навык в чтении церковно-славянских текстов. Ну, святая – это множественное число, форма среднего рода. По-русски можно перевести форму единственного числа – святое. Но, в общем-то, надо признать, что понятности это не добавляет. Но, оказывается, по-церковно-славянски «взять» часто, почти всегда, означает «поднять». Да? «Во святая к святыне». А благословить Бога, да, мы знаем, что батюшка нас благословляет, но как-то вот Бога благословить, это довольно странно с этой точки зрения. Да, поэтому благословить в данном случае означает прославить. Таким образом, простите можно перевести так, перевести на церковнославянский же другими словами, и это будет абсолютно понятно по-русски. Прострите руки ваши ко святыне и прославите Господа. Вот. Ну, повторяю, это фраза, которую никто не слышал, но это вот тоже такой довольно, как мне кажется, яркий пример, когда все слова понятны, а в целом получается что-то странное.
Отец Федор, вот мне кажется, что у нас все-таки литературы, связанные с церковнославянским языком, с популяризацией церковнославянского языка, не очень много. Вот словарь Седоковой, старый уже достаточно, наверное, требующий каких-то корректировок словарь Дьяченко. Ну вот, пожалуй, как бы вот на слуху и все. Вот я знаю, что вы сейчас работаете тоже над словарем. Расскажите об этом, пожалуйста.
Да, ну, я работаю, скажем так, над двумя даже словарями. Вот, один словарь я сейчас делаю, совсем небольшой словарик для одного, по заказу одного московского издательства. Я надеюсь, что в ближайшие недели я свою работу закончу. Дальше будет редакторская работа, может быть, к концу года он и выйдет уже. А вот другой словарь, тут нельзя сказать, что я над ним работаю, я лишь один из нескольких участников, и далеко не самый главный. Это такой достаточно большой проект, работа над которым ведется уже лет 5 или 6, наверное, вот под руководством Александра Геннадьевича Кравецкого. Ну вот, многим, наверное, известен учебник, написанный им с авторства с Александрой Андреевной Плетневой. Он выдержал несколько изданий, в семинариях по нему, насколько я знаю, занимается. Вот, и этот словарь, пока еще ни один его том не вышел, но вот мы надеемся, что в этом календарном году мы завершим работу над буквами А и Б, и выйдет, ну, видимо, уже в 2015 году, Бог даст, первый том, наконец-то. Но интересно, как начинался этот словарь. Идея-то была в том, чтобы взять упомянутый словарь протоиерея Григория Дьяченко, который был составлен еще в конце 19 века, ну и как-то вот его улучшить. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что улучшить его невозможно. То есть его можно только сделать заново. Ну, и тогда решили действительно словарь делать заново.
А почему? Ведь циркунно-славянский язык с 19 века практически, я думаю, не изменился. А почему требует какой-то вот редактуры этот словарь и даже переделки?
Дело в том, что, во-первых, циркунно-славянский язык все-таки как-то изменился. Ну, хотя бы потому, что с тех пор было написано немало новых текстов. В конце 19 века, в начале 20-го, в течение всего 20 века, теперь уже в 21 веке, это и службы, это и акафисты, молитвы. И наверняка там употребляются новые слова, наверняка старые слова там употребляются в каких-то несвойственных прежним текстам значениях, но это как раз не главное. А главное то, что изменилась лексикография, изменился подход к описанию языка, и наша российская лексикография далеко не худшая. Вот тут много достойных примеров для подражания. Из того, чем я постоянно в свое время пользовался, можно вспомнить двух, а потом трехтомный англо-русский словарь под редакцией Гальперина. Мне кажется, это такое замечательное произведение отечественной лексикографии. Вот. И, конечно, с этой точки зрения Дьяченко, ну, не выдерживает никакой критики. Не значит, что им нельзя пользоваться. Но если мы ведем речь о современном словаре, то он должен быть построен, ну, вот, ну, совсем иначе. Потому что Дьяченко, вот буквально сегодня для своего маленького словарика я искал какие-то слова, ну, там, например, посетите, вот, и такого рода что-то, ну, вроде бы достаточно очевидное. Ну, вот автор, очевидно, решил, что да, это понятно, и в свой словарь это не включил. Такого много. Вот. В частности, именно поэтому Ольга Александровна Седокова взялась за свой словарь, потому что вот в словаре Дьяченко то, что ее интересовало, вот эти так называемые паронимы, они как раз оказались обойдены вниманием. Вот. А где-то автор, отец Григорий, вдруг пускается в какие-то рассуждения о происхождении того или иного слова, говорит не о самом слове, да, а выходит уже за рамки перевода и начинает фактически писать энциклопедическую статью. Это совершенно другой жанр. Это не принято смешивать. И так далее. Вот. У него много слов старославянских, которых в нынешних церковно-славянских текстах нету. Что-то у него из древнерусских памятников. То есть много, скажем так, лишнего для читателя, который нацелен на понимание именно богослужебных церковно-славянских текстов. Многого нету. А то, что есть, описано так, что, ну, вот для современного словаря это малоприемлемо. Нет, я повторяю, словарь этот памятник своей эпохи, и по сию пору он полезен, все к нему обращаются, но мы поставили себе целью делать словарь, который соответствовал бы уровню лексикографии 21 века. Словарь этот, который вот мы делаем и, может быть, когда-нибудь сделаем, он призван описывать, истолковывать, если угодно, богослужебные церковно-славянские тексты. Почему я это особо уточняю? Ну, потому что вследствие вот такого принципа, такого ограничения, за пределами нашего словаря оказываются такие тексты, как, например, «Жития святителя Дмитрия Ростовского», знаменитые «Чети Минеи». Вот. Мы, страшно сказать, практически не касаемся Библии. Библия у нас представлена только в том объеме, в каком она входит в богослужение. То есть это Новый Завет без апокалипсиса, без откровения на богословах. Оно не читается за богослужением, по крайней мере, ну, в современной практике. Из Ветхого Завета это Псалтирь и Паримии. То есть те отрывки из Ветхого Завета, которые читаются на отдельных службах. И это, конечно, совсем небольшой объем от Ветхого Завета. Небольшая его часть. Но, тем не менее, было решено ввести такое ограничение, ну, хотя бы потому, что нельзя объять необъятное, а жития святых Дмитрия Ростовского переведены на русский язык. Вот, Библия, тем более, слава богу, уже век с четвертью как переведена на русский язык, все это доступно. Вот, а вот богослужения, богослужебные тексты, конечно, переведены на русский язык далеко не все, а имеющиеся переводы, конечно, далеки от совершенства. Вот, поэтому мы решили ограничиться, так сказать, на первый раз. А в следующий раз, лет через 50, это можно будет расширить. Да, вот, пока что мы решили ограничиться богослужебными текстами. Но и это немало. Это стало быть Минея, но мы взяли Минею в объеме дореволюционных изданий, вот тоже основные службы там содержатся. Это Актоих, это Триодь постная, цветная, служебник, требник, Евангелие служебное, апостол служебный, псалтирь и так далее. То есть, ну, в принципе, вот все то, что мы слышим на службе, вот все эти тексты, предполагается, что слова, содержащиеся в этих текстах, все слова, будут переведены, прокомментированы. И таким образом читатель сможет получить правильное представление о лексике церковно-славянского языка.
Но предполагается, что этим словарем человек будет пользоваться, наверное, дома для того, чтобы, ну, как-то подготовить к себе, да, к восприятию текстов. То есть на службе, наверное, это неудобно вот так вот выискивать эти слова. Там все-таки лучше текст иметь, наверное, перед собой, да, с переводом.
Конечно, хотя бы потому, что, ну вот смотрите, если первый том это буковки А и Б, нам пока трудно сказать, сколько всего будет томов, но явно, что не меньше 10-12. Одна буква П при таких темпах и объемах займет, может быть, 2 или 3 тома. Вот, конечно, с собой это не возьмешь. Да, прежде всего, это предназначено для домашнего чтения. Вот, я очень надеюсь... Хотя надежды это пока ни на чем не основано, что со временем, может быть, параллельно с какой-то задержкой будет появляться и электронная версия этого словаря, но тут немало юридических, отчасти технических сложностей. Вот. Но тем не менее хочется верить, что в наш век компьютерных технологий словарь будет существовать не только в бумажном виде. Но пока что, дай бог, хотя бы в бумажном.
Спасибо, отец Федор. Я надеюсь, мы когда-нибудь по возможности с вами вот в течение Великого Поста еще вот разок хотя бы поговорим про великопостное песнопение и молитвы, и просто вот разберем какие-то сложные места, переведем, ну, чтобы помочь нашим слушателям правильно воспринимать то, что они слышат в храме. Спасибо вам.